Андрей Скоробогатов, Дмитрий Богуцкий. «Трон галактики будет моим». Книга четвертая. «Империя с тобой». Глава первая. Антикризисный ивент-менеджмент за 5 дней. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как на Хтоне, подумалось мне. Совсем не так, как мы мочили ордынцев, кричали и дрались. Совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видел прежде этого высокого неба. И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. От окончательного падения в пучину цитирования литературной классики Пантеона меня прервало вылезшее на внутреннем экране сообщение от Макса. «Молот найден, капитан». И в тот же миг Лидия буквально вскочила с пассажирского сиденья. «Ты что наделал?» Я промычал в ответ, пожав плечами. «Я же действительно не знал еще, как именно Макс отыскал молот». «Ты за все заплатишь», — нахмурилась она. «Что ж, может, и заплачу». Не знаю, сколько мы летели, да я уже начал дремать, когда мы пошли на посадку. На жесткую, надо сказать, посадку. Молчаливый электронный мозг челнока тоже не отличался сообразительностью и аккуратностью. Снаружи лил дождь.
«Папа! Папенька!»
— воскликнула Лидия и побежала куда-то из салона. Через открытую дверь я услышал поодаль мужской голос. «Я же говорил тебе не прилетать сюда!»
«Но, папенька, папа, посмотри, кого я тебе привезла! Поверь, тебе это понравится!»
Все еще сидевшие в салоне мужики вскоре меня подняли. Надо отдать должное в меру вежливо и деликатно. Так, чтобы я предстал перед очами княжеского егеря и охраны заповедника, пареньков в бордовых камзолах с капюшонами, которые взяли на мушку всех нас, включая ненаглядную черь папеньки егеря. Егерь был суров. Одноглазый, рослый, сухой, явно закаленный в боях, как старая курительная трубка. Стоял без зонта и капюшона, совсем дождя не боялся. Левая нога явно была не родной, то ли аккуратно выполненный имплант, то ли донорская. «Кто он?» — спросил он, а затем, видимо, прочитал мой профиль импланта, который я открыл для просмотра. «Ты что наделала? Ты притащила сюда барона? Вдобавок имперского рыцаря? Немедленно освободите и напоите его!» Уличные головорезы мигом куда-то испарились, а мной занялись уже местные. Действительно, развязали, дали воды, провели в сухое помещение. Комплекс на острове, надо сказать, был весьма приличный и явно хорошо оборудованный. Почувствовал себя в комфорте и тепле. Но на мушке меня держать продолжили. Ходил под конвоем, и это начинало раздражать. Через полчаса, когда я наелся в номере, привел себя в порядок и отдохнул, егерь уселся напротив, посмотрел одним глазом внимательно, строго. «Значит, вы тот самый Александр?» «В некотором роде тот самый. И это вы, стало быть, разгромили корабль Орды на Хтоне?» «Разгромил», — подтвердил я. «Похвально, похвально. И поэтому вас вызвал князь?» «Поэтому», — кивнул я. «Только вот, князь ли?» У меня создалось впечатление, что послание было не от него. Что ему вообще наплевать на всех вызванных к нему. Или я ошибаюсь? Он подумал, пожевывая что-то, словно думая, отвечать мне или нет. «Так и есть. Вас вызвала княжская канцелярия. А она работает в соответствии с законами. Иногда работает. Я ничего не понял, по правде сказать». Егерь продолжал сидеть, сверля меня единственным глазом и постукивая пальцами по столу. «Хорошо. Я организую вам встречу с князем», — сказал он и почему-то отвел единственное око. «Вот как? Значит, вы можете. Отлично. Когда? Пусть ваши люди свяжутся с моими людьми, сообщат точную дату и место. Я обкашляю вопросики, поставлю события в календаре и прибуду точно в срок». Я собрался встать, но егерь меня остановил. «Нет, так не годится», — покачал он головой. «Присядьте-ка обратно, Александр. Давайте я поговорю с вами на чистоту. Князь, как вы уже могли понять,
не интересуется никакими делами. Уже давно, очень давно. Канцелярия, вы правду сказали, работает без толку. Мои попытки вытащить его из скорлупы не увенчались успехом. Он... Мой собеседник замялся. «Да что, черт возьми, с ним происходит?» — спросил я. «Он боится». «Уже особо не секрет, что на него было совершено покушение. И он боится. Не выходит из замка на горе уже пару лет. 2 года назад мне удавалось вытащить его сюда на охоту, но сейчас я потерял уже все возможные методы воздействия на него». Он вздохнул. Тяжело вздохнул. «Но ведь кто-то принимает решения на планете», — предположил я. «Экономика? Я вижу признаки кризиса. Но это не совсем уж, простите, задница какая бывает». «Задница!» — вдруг выкрикнул он. «Полнейшая стала быть задница, черт ее побери!» «Планета, простите за такое выражение, в полнейшем дерьме. И дерьма будет становиться все больше. Повстанцы-лудиты в Крестобальском лесу. Эпидемия низкоуровневого серф-вируса. Последствия сбоя климатической системы, урагана, который стер 3 побережные агломерации 3 года назад, никто даже не думает устранять. Строительный картель еще... А теперь еще... Теперь еще и Орда до нас добралась». Он встал, подошел к малоприметному шкафчику, достал маленькую совсем крохотную фляжку, выпил 3 капли. Даже жалко стало дядьку. Примерно так и начинают спиваться все ответственные и старательные люди. Но я его после этого спича прям-таки зауважал, ведь он не разыгрывает меня. Действительно переживает за судьбу империи. Переживает ровно так же, как и я. Пусть и всего в масштабах одной единственной, наверняка родной для него планеты. «Извините», — сказал он и снова присел. «Вообще-то я не...» «Но очень много проблем навалилось». «Да, вы правы. 3 серых кардинала, простите за выражение. Граф и 2 оригинальных барона из цитка имеют очень большую власть. Но их беспокоит только сытость собственных родов. Ну и тех, кто успевает наживиться и собирать сливки. А я, некогда бывший на их месте, теперь впал в немилость». «Соболезную», — сказал я. «Но теперь у меня есть вы. Вы — главный подарок для князя». Егерь снова вскочил с места, принявшись нервно прохаживаться взад-вперед. «Вы наделали очень много шума, испортили собственность князя». «Это... это какую? Прошу уточнить», — усмехнулся я. «Планету Хтонь, конечно же, ее орбиту, и при этом, как честный подданный, признали свою вину. Не достали нам хлопот, сами явились сюда, на планету, не заставили себя даже искать. Это очень-очень хорошо. Я преподнесу вас, Александр, как величайшего преступника последнего десятилетия, добровольно явившегося прямо в лапы княжским палачам». Снова встал и принялся сверлить меня взглядом. Эта дуэль в гляделке продолжалась долгие секунд 20. А потом я дернулся, как будто бы собираюсь резко куда-то убежать. А он сделал жест, и стоящие у входа охранники с бластерами попытались взять меня под локти. А в следующий миг я расхохотался. Но правда же очень-очень смешно. И примерно в это же время все снаружи забегали, принялись калашматить в дверь, заверещали вокруг. «Господин егерь! Крейсер! Неопознанный крейсер в небе!» — услышал я через дверь. Итак, я все еще формально был под арестом, а мой малый крейсер «Принц Евгений» висел в зените над заповедной базой князя Орхидеи. Завис примерно в километре на маневровых и гравитаторах, слепя прожекторами через дождь и указывая на серьезность намерений. Его окружала дюжина челноков, истребителей и княжской охраны, поднятых по тревоге соседних баз. Все боязливо держались в километре с лишним от принца Евгения и правильно делали. Даже в дождевых тучах крейсеру хватило бы мощности, чтобы разметать их в щепки из рельсаганов, да и квадробластеры могли вполне достать. А когда мы вылезли на улицу поглазеть на это, к нему в корму прилетела небольшая светящаяся сигара. То была солнышко, ювелирно вышедшее на суборбитальную траекторию. Уже позже я узнал, что Макс все-таки уговорил солнышко сесть на крышу пентхауса Лидии, снеся по пути половину чердака и раздавив бассейн с верандой. Чудом никто из содержавшихся на нижнем этаже рабов не пострадал. Молот был у них. «В заливе яхта, господин!» тихо сказал егерю подбежавший сотрудник.
«С вооружением?»
«Конечно, там была яхта с вооружением. Ведь я еще вчера перед сном написал сообщение Иоланте, чтобы они меняли курс и направлялись к заповедному острову. Так, на всякий случай».
Егерь поморщился, затем махнул на меня рукой.
«Этот парень меня переиграл. Я слишком увлекся. Даже если сейчас его посудина погибнет в битве, моему плану уже все равно никогда не сбыться. Ладно, рассказывайте.
Вы и так знаете, какой вариант устроить нас обоих?»
«Какой же?»
«То, в чем вы хороши. Никаких подарков в виде пленника. Княжская охота».
«Что?»
Егерь вытянул лицо от удивления. Потом на лице отразилась задумчивость, и в конце он покачал головой.
«Нет, бесполезно. Я пытаюсь вытащить князя из своего логова уже 2 года. Тщетно. Его перестали интересовать традиции».
«Это вы откуда знаете?»
«Он именно так и сказал моему человеку. Скучно, — говорит».
«А кто у вас главный ивент-менеджер?» — осведомился я. «Вы?»
«Чего?»
— нахмурился егерь. «Вероятно, оскорбился еще. Устроитель торжества».
«Да и жачий, стало быть. Я, конечно. По стародавней традиции я, княжский егерь, являюсь также главным организатором княжской охоты».
«И каков логлайн планирующегося вами торжества?»
«Ась?»
«Месседж, так сказать. И лайнап тоже интересует. Кто хедлайнер?»
«Это какой-то древний язык?» — предположил егерь.
«А, вроде бы на нем разговаривают в отдаленных колониях. Слышал такое?» «Нет, это то, в чем вы должны разбираться. Ведь вы, как это сказали, доезжачий, так?»
«Так какие вы запланировали дополнительные активности?»
«Зонирование интересно посмотреть. Этапность работ по подготовке, когда дедлайны?»
«Кто вас подряжается на койтеринг?»
«Хаус-бренды используете или привозное?»
«Бэклайн какой используете?»
«И кто вам, черт возьми, пишет креативы для ведущего?» «Только не говорите мне, что вот этот парень». Я указал случайного парня, следящего за процессом.
«Мне бы сценарий мероприятия посмотреть. Или у вас пока что только бриф? И меню княжского застолья еще давайте».
Я разошелся. Мог бы еще продолжать.
«Где? Где вы всего этого нахватались?»
«Если бы вы, любезный сударь, потрудились бы изучить мою биографию, то обнаружили бы, что я проводил парад перед самим императором. Это произвело впечатление. Я старался особо не делиться этим фактом, потому что было сложно обнаружить в новейшей истории хотя бы какие-то намеки на парад перед императором. Как и упоминание самого императора за последние годы. Да уж, в этом они с князем были похожи. Ну и, конечно же, я не сказал всей правды. Тут не только парад, опять пантеон помог. Когда я только начинал свою карьеру в ПАО «Космическая компания Империя», меня, как молодого и активного специалиста, пару раз брали в оргкомитет ежегодного летнего корпоратива за премию в 1/4 месячного оклада. Не то чтобы я хотел этим заниматься, так себе работенка. За те 2 года я изрядно стал тратить летом свободное время после основной работы, но не зря же Империя таким образом тренировала мою организаторскую жилку. Не пропадать же ценному опыту.
«Вижу, Александр, вы действительно в этом всем разбираетесь. Лидия, не думал, что скажу это, но спасибо за ценный подарок. Только привози его в следующий раз в более пристойном виде, а не как оленя подстреленного.
Обращайся, папочка. Ты, главное, соглашайся. Зря я, что ли, его выкрала?» А сама подмигнула мне и сказала что-то. «Ты мне за все заплатишь», — прочитал я. А сама улыбается, довольная такая. Но к тому времени она уже знала, что ее пентхаус более-менее уцелел, да и никто из дворовых не пострадал. А я заплачу, чего уж там. Сейчас заработаю кучу денег и заплачу. Тут у меня, правда, закрались подозрения. А что, если она не только хитрая, но и достаточно умная? Что именно так все и запланировала? Что прибыль будет куда больше возможного риска? Вероятно, она понимала, какие козыри есть у меня в рукаве, и позволила ими воспользоваться в ответственный момент. Ну, я решил, что не буду пытаться разобраться во всех этих хитросплетениях. Мне казалось, что мы его уже дожали. Но тут егерь вдруг замотал головой. Как будто вмиг спало очарование. Он выпрямился, словно вытянулся по струнке перед лицом начальствующим. Вспомнил, видимо, как это все надо делать по правилам и соответствии с традициями.
«И все же нет, Александр. Вы преступник, понимаете? Я по всем правилам обязан вас арестовать, содержать в комфорте, но преподнести именно как преступника. И даже аргументы в виде яхты с головорезами и зависшего над макушкой крейсера не должны меня в этом разубедить. Вот. Но у меня есть еще один аргумент. Вернее, целых два аргумента».
«Даже не пытайтесь», — нахмурился егерь. «Пусть я погибну в неравном, но честном бою, но я не позволю вам. Юлий и Цезарь...»
«Чего?» — снова нахмурился егерь.
«Так их зовут. Два моих аргумента, 1,5 метра ростом».
«Это ваши какие-то сотрудники?»
— я кивнул. «Можно и так сказать.
Реликтовый вид, полуразмерные раптусы Герберы, подростки, с врожденным инстинктом стайной охоты. Поверьте, князь будет доволен. К тому же теперь он обо мне точно узнает», — сказал я и указал пальцем в небо. «В 300-метровый сталекомпозитный аргумент, зависший в километре над головой».
«В смысле, вы хотите сказать?»
«Я хочу быть, как вы это сказали, доезжачим вместо вас. О такой штуке над личной охотничьей базой князю точно доложит. И наверняка ему будет очень интересно узнать, что на малом крейсере «Принц Евгений» прибыл не тот, кто собирается бомбить его родную планету, а человек, который хочет подарить ему праздник».
Егерь стоял и думал. Долго думал. А дождь, хоть и поутих, все никак не кончался. Я уже изрядно промок и продрог.
«Решайте, черт возьми. Скоро сюда по тревоге прибудут эсминцы, узнав, что я покинул штатную стоянку на лифте. А мне совсем не хочется тратить бюджетные деньги на такие дорогостоящие маневры. И тем более не хочется разносить в труху эсминцы и подлежащий ландшафт. Решайте, господин егерь. Сообщите князю о том, кто прибыл и зачем. И доверьтесь мне». И егерь сдался. И передал сообщение князю с предложением и приглашением на княжескую охоту. И тот, о чудо, согласился, ответив сообщением, которое я приведу полностью. «Давай через 5 дней». Надо было видеть лицо старика, когда он его прочитал. 2 года, целых 2 долгих года он ждал сообщения от своего начальства. Признаться, я тоже разделил его радость. А вот прибывшие на место Октавия с Дарьей явно были не очень-то этому рады.
«Как мы это все вывезем, Саша?» — вздохнула Даша.
«Хватало нам забот, а теперь еще и это».
И началась работа. Долгая, тяжелая, внушительная по своим затратам работа. Мы заключили договор, по которому я становился главным подрядчиком мероприятия. Бюджет мероприятия, с учетом зависших за прошлые годы на счетах средств, составлял 18 миллионов имперских кредитов. Не то чтобы этого было достаточно, чтобы покрыть мой кредит на 20 миллионов. Но смысл тогда в этом кредите? Мне же хотелось принести присягу, заплатить за услугу Витольду Олеговичу Мендесу и получить баронские регалии абсолютно законно. В тот же день мы согласовали сценарий, определили число гостей. 350 человек, не считая прислуги, и посчитали бюджеты. На второй мы с командой в полном составе переселились из отеля на яхту «Иоланты», припаркованную в бухте у охотничьей базы. Мужики и егеря начали строительство быстро возводимых павильонов. Лидия занялась отправкой приглашений и разговорами с местными графами и баронами. Иоланта с капитаном Небо, своим безликим дворецким и фрейлинами, тренировкой прислуги, кейтерингом и прочими вещами. За капитана Немо я переживал. Ведь охота совсем не то, что входило в его представление о правильном взаимодействии с природой. Но у меня состоялся очень важный разговор, и он все понял и принял. Даша с Максом принялись обеспечивать безопасность, собрали более-менее соображающих головорезов и принялись их муштровать. Сестричек Анушкиных я отправил заниматься чрезвычайно важным делом — подбирать праздничные платья для гостей и сотрудников. Я же с Октавией, отцом Лидии и Гоги болтался по всему заповедному острову, осматриваясь и прибираясь на маршруте. Ведь мы устраивали охоту не абы на какого зверя. Мы устраивали княжескую охоту на исполинского шнырька.